Никому нет дела, да. Бесконечно си, для вечно си, для спасения человечества. Да. Разумеется, очень трудная мысль, что только духовная наука спасает человека, человеческую душу. Почему? Об этом мы уже говорили и говорим много раз. Потому что если оставить это без объяснений, получается фанатизм. Но когда скрупулезно, до конца исследуем, что, почему, как, тогда выясняется, что только духовная наука способна спасти человечество, человеческую душу, и не только так, но продвигать солнечную систему вперед, 12 зодиаков вперед и выше, и все тому подобное. То, что весь звездный мир развивается, мы огромную лепту вносим, дорогие мои. Мы не просто мыслим. И постепенно я вступаю в серьезную сферу. Мы не только мыслим, но мы соучастники космического мышления. Мы должны знать, что вот мы взяли каплю из моря, да, это капля же из, от океана идет, да. Мы не можем сказать, что вот эта капля совершенно самостоятельная и живет, испарится и все. То же самое, мысли мы должны знать, откуда происходят мысли. Есть космический резервуар мышления. Мыслительное царство. Это царство небесных существ. И мы черпаем какую-то маленькую долю из этого океана мышления. И это наше реальное и серьезное отношение вообще к мышлению. Ну, потом перейдем мы к чувствованию, к восприятию, да, и потом волевая наша часть, да. И уже получается очень серьезная картина. Мы не просто мыслим, мы соучаствуем с этими космическими существами, и то, что они мыслят, мы переживаем тенеподобно, тенеобразно. И нам следует усилить качество мышления, чтобы мышление перешло бы в реальность. В объективную реальность. Пока мысли как паутина, даже тоньше, чем паутина, оно нам не дает никакой силы, но в этом и наша свобода. Да? Мы это хорошо знаем. Если мысли действительно мыслили бы себя в человеческой душе, у нас ни капли свободы не было бы, свободы мышления. Мысли протекали бы совершенно логично, самостоятельно, мудро, прекрасно, но ты в этом не будешь ни капельки участвовать. Да? Поэтому мысли тенеподобно проходят в нас, и от нашей деятельности, от нашей самостоятельной деятельности зависит, насколько мы вклиниваемся в этот океан мышления, и уже мы становимся соучастниками великого мышления, и тем самым именно продвигаем эволюцию вперед. Это очень серьезно, дорогие мои. Очень мало кто думает об этом, потому что вообще мир очень сильно отстает. Отстает от эволюции. Заслуга, разумеется, ариманического существа. Потому что, как мы знаем, это непростое явление, дорогие мои. В Америке рождается ариман. Непосредственно ариман, как некогда около Китая родился Люцифер. Совершенно как конкретное реальное лицо. Это огромное бедствие для человека. Огромнейшее бедствие. И обыкновенный человек не сможет это не уравновесить, не познать, и что противопоставить этому, да? Колоссальное космическое наваждение. Чего наваждение? Какова задача Аримана, когда мы это не только в общем знаем, но совершенно конкретно знаем? Это огромная сила. Потому что правильное место моментально освобождает нас от всех искушений. Почему происходит искушение? Мы неправильно мыслим. Неправильно воспринимаем происшествие вокруг нас, в нас, и потому происходят ошибки и так далее. А когда как только мы поставим правильный диагноз, все. В этом и наша божественная сила. Иначе это человечество вообще не пошло вперед. И иначе никак не смогли бы ангелы помочь человеку. Помощь происходит от того, что мы постигаем истину. Вот правда. В чем правда? Об этом мы сегодня поговорим детально, серьезно, чтобы мы точно знали бы. Когда человек знает правду, истину, вернее, да, тогда он может выкарабкаться, освободиться. А когда не знает и находится в иллюзии, ну, сами знаете, когда в темноте человек находится, он бродит и наткнется на что-то неприятное. А когда свет зажигается, все, все ясно уже. А человек добрейшее существо, дорогие мои. Человек божественное существо. И когда он открывает глаза, он хочет только добрую волю, божественную волю, правду, истину прекрасную, и все, все там. А когда не знает, вот и это есть, все зло происходит от того, что человек не знает. То есть во тьме находится. Поэтому задача инкарнации Аримана, очень серьезная задача, перед человечеством стоит огромнейшие трудности, но возможно преодолеть, разумеется. Мы всегда говорим, Ариман, да, это существо выше, чем архангел. Люцифер – это архангельское существо, пожалуйста, но человек – это Бог, да? Если сравнить, никак не получится, никакого конкурса не выдержит. Человек – божественное существо, человек – носитель всей Троицы. Что может сделать Ариман Люцифер? Единственное – надо познать точно. Поэтому существует Евангелие, прежде всего, основа, как вы знаете. Я всегда это хочу повторять, потому что это основа нашего сознания, основа доброты. Поэтому Владимир Соловей очень хорошо говорит, доброта, любви, прекрасное название свое, своих сочинений, это прекрасное название. И поэтому мы следуем доброта, любви, дорогие мои. Мы хотим доброты, истины, правды, и исходя из этого прекрасного, но из правды прекрасное, да? Одним словом, более конкретно подойдем, производит инкарнация Аримана. Задача Аримана – разъединить все. Абсолютно. Вы знаете формулу воды? H2O, да? Разъединить. H отдельно, а O, то есть отдельно совершенно. Все разъединить хочет Ариман. И в этом, через это достигает успех. Разъединить голову от сердца, сердце от головы, сердце от конечности, от волевой части. Все разъединить, все разгромить, все разрушить. В этом великая задача Аримана. А когда мы гармонизируем, соединяем, причем сознательно, разумеется, здесь он ничего не может. Это не так, что Ариман вообще всемогущий, ничего подобного. Это внушение неправильное. У Аримана есть свой предел, у Люцифера есть свой предел, и слава Богу, что они действительно имеют конечные цели. В смысле, не бесконечная их власть. Поэтому человек всемогущее существо, абсолютно всемогущее существо, просто он должен познать, и тем самым будет парировать всякие нападения. Задача, прежде всего, с 20-го столетия не соединить головные потоки мыслей с сердцем. Разъединить. Голова идет отдельно, душа, сердце идет отдельно. То есть сердечные качества разъединить от головных абстрактных. Это есть чистейший тип науки. Человек мыслит там астрологии, астрономии и так далее, и разъединяет, не хочет или не может соединить сердечными добродетелями. Добродетели, дорогие мои, не находятся в голове. Это, я думаю, что мы уже прекрасно понимаем. Все добродетели, все нравственные качества, все самое прекрасное и доброе находится в сердце. Поэтому в сердце есть середина, не касается ни Люцифер, ни Ариман, не имеют доступа. Это подсознательное наше золотое руно, и мы это должны пробудить, соединить правильным образом мысли с сердцем, то есть мысли с добродетелью. Если мысль отдельно от добродетели, значит, мы уже должны хорошо понять, это неправильная мысль. Мысль, когда соединяется с добром, с нравственностью, с благородством, тогда эта мысль правильная. Это же, ну, для нас, я думаю, что это уже азбучная истина. И это очень хорошо, потому что как раз через вот такие разъединения, абсолютно разграничения, и действуют алиманские существа. Разграмление человеческого сознания происходит от того, что человек не может соединить головные функции с сердцем, образно говоря. А более конкретно, мысли надо соединить с нравственностью. Если мысль проходит без доброты, без прощения, без перечисления все самые прекрасные качества, да, без добротолюбия и так далее, это не мысль, это неправильная мысль, это чисто люциферическая мысль. И во сне Люцифер воюет с человеческим сознанием, и когда находит, что мысль находится совершенно самостоятельно, не соединяется с сердцем, вот увлекает такое мышление, и человек пробуждается полностью, находится в искушении. А это искушение значит то, что человек думает только о деньгах, о богатстве, не о дружбе, не о сердце, не о тайте, не о любви, ни о чем. Только бизнес. Поэтому представители бизнеса, посмотрите, представители бизнеса, то есть представители не сердца, а представители головы. Что они могут сделать? Вот Ариман захватывает днем, а ночью Люцифер. Они обмениваются, тем самым одурачивают человека. Это самое важное, что мы должны знать. Мысли, конечно, очень хорошо, иметь очень хорошие мысли, но это совершенно недостаточно. Вот ты мыслишь мудро, замечательно, но если только мудро мыслишь и не соединяешь именно сердцем, то есть с нравственными качествами, это уже очень опасно. Поэтому главное не быть мудрым, а главное соединить с добродетелем. Добродетельные мысли соединяются с мудростью, и это уже великолепно, это великая победа человека. Человек тогда достает из сердца великие сокровища. Именно сердце должно мыслить, то есть сердечное мышление, да. Тогда происходит следующая фаза – это приближение к вечности. Как может мысль, одинокая мысль, как может соединиться с вечностью? Никак. Пройдя через сердце, потом пройдя через волю, вот тогда соединяемся мы с вечностью. Поэтому золото, ладань и мира – представители мудрость, прекрасная, нравственная и вечность. Дорогие мои, если мы не будем думать о вечности, какая цена тогда человек? Что такое человек? Человек – вечное существо, он должен пробудить в себе именно вечность. Через, уже мы знаем, через голову, через сердце. Человек вообще не думает о вечности. Посмотрите вокруг нас, что происходит. Кто думает о вечности? Они хотят жить на земле, но не в вечности войти. Мы должны собрать мудрость, собрать добродетель, чтобы направиться к вечности. Это цель человека. То есть открыть в себе все то божественное, которое и так находится в нас. Вы – боги, божественные существа. Ну, пятая глава удивительная. Будьте совершенны, что совершенны только в голове, не в сердце, не в воле. Будьте совершенны, как совершенен Отец, Троица. Это великое требование к человеку, потому что человек может это осуществить. Максимум, что человек может, именно в буквальном смысле максимум, это те слова, которые в Евангелии мы читаем. Блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. Посмотрите. Не теряя себя, то есть ты носитель мудрости, прекрасного, волевая я, да, самостоятельно, но в лоне Спасителя, в лоне в сердце Бога. Поэтому те блаженные действительно, которые находят, не теряя себя, это самое главное, во Христе находятся. Да? Значит, конечная цель, разумеется, это небеса, а средство, пожалуйста, уже дается абсолютно свято. Мы же прекрасно знаем, до 20-го столетия не было таких средств. Святые очень мучились. И Франциск Ассизский, и Серафим Саровский, и Иоанн Златоуст, и так перечитаем всех святых, они очень страдали, очень мучились. Потом проходили, десятилетия проходили, только в конце они достигали сердца, без головы. В сердце достигали они блаженного состояния. И они чувствовали, что это совершенно недостаточно. Они не соприкасались с вечностью, потому что вечность тебя примет только тогда, когда ты золото, вода не мира, соединяешь, гармонизируешь, объединяешь, углубляешь и возносишь до царства Спасителя. Этот идеал наступает, и слава Богу, что наступило, с пришествием представителя Святого Духа. Это утешитель, дорогие мои. И знаете, я всегда о чем говорю, если мы не соединяем нашу судьбу с утешителем, мы непременно собьемся с пути, дорогие. Это не так. Вот я, если перестану читать, ну, я сейчас уже в другом возрасте нахожусь. Сейчас это вообще абстракция, то есть глупость большая. Но без утешителя, без наставника, где находится истина? Как нам постичь истину? Как освободить сердце? Как направить волевую часть? Да? Кто это может? Но через познание, через 8.32 подается. И потому есть самая прекрасная пора, когда мы уже смело можем сказать, что мы нашли путь, правильный путь. Это откровение Святого Духа. Что может быть прекраснее этого? Когда мы знаем, что на земле инкарнируется абсолютная мудрость. То есть через познание мудрости мы становимся свободными, освобождаем сердце, освобождаем, направляем волю правильным образом. Это большие задачи, понимаем, но трудные, но достижимые. Это самое важное. Поэтому, когда мы знаем, как подойти ко всем этим вопросам, тогда мы разрешаем самый главный вопрос. Это уже в начале звучит евангельские слова, но надо непременно расширить и разработать эти идеи. Потому что сказать «благодать и истина произошли от Иисуса Христа» – это совершенно недостаточно, и мы прекрасно видим. Кто это понял, дорогие мои? Священники это не поняли ни в католическом мире, ни в православном, нигде не смогли понять. Они смогли соединить. Благодать истину не смогли сойти, потому что это связано с необходимостью и со свободой. Человек не знает, что такое необходимость, не знает, что такое свобода. Для них что такое свобода? Ну, элементарно, да? Практическая свобода. Вот и все. И свобода заканчивается, что я, то, что я хочу, то и сделаю, да? И так далее. Но, а что такое благодать? Никто не знает. Поэтому в Евангелии читаем эти слова, но осуществить только через осознание, познание евангельских слов. И для этого нам даются ключи. Нам дается мировоззрение, универсальное мировоззрение. Что делать, дорогие мои, без духовной науки, без антропософии? Никто не спасется. Это не значит, что все есть время. Они подойдут, постепенно подойдут. И как пятая глава в Апокалипсисе утешает нас, очень много людей подойдут к этому. Со временем это все. Но сейчас это очень трудно. Потому что мы вначале находимся. Итак, самое трудное понять, что такое необходимость. Необходимость люди понимают по-своему. То есть, какой кругозор, так и понимают. Необходимость, чтобы ты стал бы Богом. Кто думает об этом? Вот необходимость. Космическая необходимость, человеческая необходимость, чтобы ты стал бы Богом. Это есть необходимость. С другой стороны, разумеется, необходимость то, что находится в закономерности, вне свободы, да. Но в чем смысл необходимости? Это первое. А второе – свобода. Но здесь уже очень многие вообще не знают, что такое свобода. Они свободу понимают совершенно обывательской, совершенно просто, слишком человечески просто, дорогие мои. Свобода, чтобы разрешить этот великий вопрос, величайший вопрос, свобода. Надо поставить три великие вопросы, которые мы знаем. Я сейчас немного по-другому подойду к этому. Самое главное – свободу ты зачем хочешь? Почему ты хочешь свободу? Чтобы делать то, что подсказывает тебе эгоизм, своей корысти. Да, это можно совершенно свободно употребить, свою свободу ради личных, эгоистических, злых целей, все что угодно. Поэтому там стоит слово «необходимость» и «свобода». Необходимость не дает тебе, чтобы там, что ты, то, что ты хочешь, как хочешь, нет, там не стоит необходимость. Необходимость – это божественный закон. Это мудрость, как вы знаете, да? Это непроходящие ценности, которые ты должен познать и потом соединить со свободой. А что такое свобода? Это тоже большая проблема, потому что и здесь человек не может, разумеется, точно знать. Освободиться от реинкарнации. Вот и достичь свободы. То есть стать божественным существом. Когда тебе не нужны никакие инкарнации, ты уже находишься в Царстве Небесном, и тебе нет нужды возвращаться. Но в духовном мире, когда человек находится, он колоссальную жажду чувствует непременно прийти на Землю, инкарнироваться. А почему возвращается человек? Кто может на этот вопрос ответить? Вот ты родился, ты был в духовных мирах, почему приходишь? Потому что нет совершенства. В духовных мирах человек несовершенен. Это тоже парадокс, да? Звучит как парадокс. Как в духовных мирах, в Царстве Небесном, ты живешь среди ангелов, и ты несовершенное существо. Да. А почему несовершенное существо? Потому что ты-то находишься среди ангелов. А сколько ты воспринимаешь от этих ангелов? Что ты можешь принести? Что ты можешь там присвоить себе? Да. Я и ангел одно, ты это чувствуешь, но ты не можешь что-либо забрать у него для себя и принести на землю. Или же принести в любую сторону. Дело в том, что мы это видим, Царство Небесное, в духовных мирах, но мало что мы можем присвоить себе. В духовных мирах следует именно присвоить. Чтобы наша плоть и кровь была бы жизнь ангелов. Это уже другое. А как там разрешается вопрос? Как это разрешить? Значит, зачем нам нужен именно инкарнироваться на Землю? Земля – это царство свободы, да. Эту свободу мы должны приобрести, то есть употребить ради тех божественных целей, чтобы там осуществить полное соединение с ангельскими существами. Мы должны свободу сказать, я и ангел во всех вопросах одно. Так не может человек сказать. Так человек говорит, я и ангел одно, но не во всех вопросах. В вопросах восприятия прекрасного уже очень сильно отстает человек. В вопросах щедрости, ну, тем хуже, отстает еще сильнее, да? В вопросах добродетели, благородства, мудрости, во всех вопросах отстает человек и чувствует, что ему надо непременно возвратиться на землю. Это для них еще, для материалистов, большой вопрос. А есть или нет инкарнации? Да? Духовный мир вообще существует или не существует? Это правомерный вопрос для человека. Человек ставит вопрос. Скажи, как ты мне объяснишь, что существует духовный мир? Вот пойди объясни. Мы можем спросить, а как мне объяснить, что 9-я симфония – это шедевр, когда у тебя нет слуха? Как мне тебе объяснить? Ведь проблема, моментальная проблема. Простите меня, если человек тупой, как он может принять мудрость что-либо из мудрости? Да? Но все же правомерный вопрос. Объясни мне, докажи, что существует духовный мир. Как подойти к этому вопросу? Я всегда спорил и оттачивал свое мышление с материалистами, именно с атеистами, и был всегда доволен. Когда ты начинаешь беседу с атеистом, это замечательный момент в твоей жизни. Там и проверяется, насколько ты силен в разуме, в доказательстве. Ты должен доказать ему, что существует духовный мир. Этому атеисту, материалисту. И я приводил с разными этими доводами, приводил их в тупик. Только так можно доказать. Надо привести в тупик их мышление, их позицию, и чтобы он посмотрел, что его собственная позиция – это просто тупость. Тогда он начинает спрашивать, а как у вас там? Вы вспомнили, я часто говорил, да, Поэтому я прошел очень серьезный период, когда я именно с материалистами, с атеистами беседовал, спор. Сейчас этого нет, разумеется, и времени не хватает, и ситуации не такой. Вокруг меня все уже верующие. Не верующие, я точно. Они в духовных мирах находятся. Пусть они там разбираются. Почему не верили? Но мы должны запомнить одно. Мы должны доказать, что материалистическое именно мировоззрение, оно глупо. Вот надо привести человека. Такие аргументы, где он сам скажет, что да, это что-то не совпадает. Нет, что-то здесь нехорошо что-то. А так что доказать прямо как требуют они, на их лад это совершенно невозможно. Это просто... Ну, потому что нельзя доказать всю прелесть 6-й симфонии Бетховена, 5-й симфонии Чайковского, первый концерт Чайковского, фортепианный концерт. Как ты ему докажешь, когда у него нет слуха, нет восприятия прекрасного, вообще не знает, что такое искусство. Есть такие люди, очень, очень много их. К сожалению, очень много людей. И когда они допройдут этот мир прекрасного, только потом они подойдут к духовной науке. Потому что святой, духовная наука – это наука Святого Духа. Это такая высота, удивительная высота. И как мы вообще посмели подойти к этой духовной науке? Это огромная смелость, но такой период, великий период. Поэтому самое значительное в этих вопросах – это очень сильная, крепкая вера. Почему я это сказал? Когда ты споришь с материалистом, когда ты беседуешь, скажем, деликатно скажем, с материалистом, материалист должен почувствовать, какова у тебя сильная вера к духовному миру. Это можно переломить хребет их материализма. Это соприкосновение, понимаете, это напряжение сознания, это уже большой шаг вперед. Мы должны знать, что не сразу мы должны требовать от них согласия. Проходит время исцеляет материализм, когда они соприкоснулись с настоящей верой. Да? А я всегда показывал им мою сильную веру. Я прямо говорил, да, совершенно откровенно, прямо, разумеется, имел отношение с благородными людьми, очень хорошими, добросовестными, честными людьми, но материалистами. Одним словом, мы касаемся вопросов, как достигнуть познания высших миров. Мы должны воспитать нашу память. Это серьезный шаг для восприятия. Мы же должны воспринять божественный мир. Не просто говорить, ну хорошо, 10 лет, 20 лет, 30, все время ты только говоришь, это недостаточно. Да? Должно прийти время, когда созревает сознание и начинает чувствовать существование божественного духовного мира. Это великая победа нашей веры. Именно вера, великая вера. Поэтому Господь прямо требует. Имейте веру, и там можете горы двинуть. Вера самое главное. Исход начинается от глубочайшей веры. И мы должны укрепить веру. Разумеется, как укрепляем веру? Разумеется, принимая всего прекрасного, то, что на земле есть, а не через религиозное, не. Это время мы уже прошли. Но мы сейчас находимся в такой трудной ситуации, находимся, дорогие мои. Не совсем мы, но люди, которые вообще очень отстали. Сейчас людям ничего не помогает. Ни искусство, ни философия, ни литературный шедевр, ни поэзия. Ничего не помогает. Ни мировоззрение, ни Евангелие. Вообще ничего не помогает. Посмотрите, это таково состояние среднего человека. Мы уже вышли из этого. Мы вынесли любовь к духовной науке. Но остальное человечество находится совершенно в таком плачевном состоянии. Сам доктор говорит, что сейчас наступает время, когда полностью освобождается душа от религиозных настроений. Душа полностью обнищала. Ничего не имеет. То есть мы хорошо поймем это. Душа находится в нулевом состоянии. чтобы то, что сейчас будет приобретать, это его, будет его собственный шаг, собственное достояние и собственное озарение. В этом и залог свободы, правильно? Логически мы совершенно правильно, хорошо понимаем доктора, но мы должны оглянуться и посмотреть, что мы прошли. Мы прошли религиозную жизнь, прошли теософическую жизнь, то есть фанатизм веры, мы прошли мир искусства, понимаете? И мы должны выйти из научного авторитета. Мы должны это преодолеть. В нас это все находится, дорогие мои. Мы религиозные люди. Потому что мы предпочитаем слепую веру. Внутри это у нас сидит. Я долго-долго чувствовал это в себе. Вера, крепкая, сильная вера. Но именно вера. Надо выйти, освободиться. А как? Разумеется, 832 всегда помогает. Но это сидит в нас. Человечество, когда освободиться от религиозного фанатизма, от мистического фанатизма, это очень трудно, потому что у мистических людей есть способность воспринять что-то сверхчувственное. Как освободить их от ложной мистики, понимаете? Это очень трудный вопрос. Потому что мы всегда натыкаемся, наталкиваемся на это. Разумеется, потом идет самое трудное, когда человек прекрасный пианист, живописец талантливый и так далее, песня, и ты ему говоришь, ты должен освободить от художественного восприятия мира, он может очень обидеться и сказать очень неприятные слова. Это третья огромная стадия освободиться. И потом научный материализм, научный атеизм, это тоже очень трудно, потому что наука физически доказывает тебе существование только материи, да? А когда ты ему говоришь, что люди видели ангела, вот Франциск Ассизский беседовал с ангелами, Серафим Саровский беседовал и видел ангелов, сон ангелов видел. Галлюцинации, да. Ну, человек может все сказать. Но дело не в этом. Дело в том, что мы должны познать, перед какими задачами сегодня стоит душа. Что он должен преодолеть, что он должен приобрести. В общем, разумеется, мы говорим, изучай духовную науку, но более конкретно, это уже очень трудный вопрос. Прежде всего, у нас огромная трудность в том, что человек имеет физическое тело. Ну, потом уже идет эфирное, это люди не могут понять, разумеется, потом астральное тело, и потом я. Да? И человек, находясь в физическом теле, не замечает, что физическое тело все-все деградирует, ухудшается, его функции ухудшаются не с возрастом, дорогие мои, а в связи с эпохой. Возрастом само собой разумеется. Должно ухудшаться у тебя физическая память и усиливаться должно духовно-душевная память. С чем это связано? Связано с тем, что физическое тело постепенно деградирует, стареет, вообще эпохально стареет. И мы из духовной науки говорим, что физическое тело – это конституция из прошлого. Все то, что у нас есть физическое, это есть наше прошлое. А где наше настоящее? Ну, только эзотерика может дать ответ. Правильно, нет? Человек не знает, что такое настоящее, а будущее вообще... Это сфера фантазии для них. Но у нас физическое тело внушает, наше физическое тело внушает все о прошлом и заставляет верить только о прошлом. То есть физическое тело нам ничего не подает о настоящем. Потому что физическое тело не находится в настоящем. Это эзотерическая тайна. Об этом и потому я и говорю. Мы должны знать из духовной науки, что наше физическое тело не может нам подавать правильные мысли, правильные ориентации, потому что он все время в прошлое смотрит. Это психология прошлого, если можно так сказать. Но мы же не можем жить только прошлым, дорогие мои. Но если ты опираешься на физическое тело, хочешь, не хочешь, ты живешь прошлым. Пожалуйста, Все люди, материалисты, научные люди, люди искусства, все живут прошлой жизнью. А замечательно говорится, я есть, который был, есть и буду. Видите, удивительная мудрость, да? Господь учитывает все эти три момента времени, они соединяются в душе. А человек живет только в прошлом. Это и есть материализм. Он может говорить о духе, о Боге, об ангеле, но живет в прошлом. Это и есть сейчас уже неприемлемо. Этим занимается, разумеется, Люцифер. Значит, когда ты отдаешься инерции физического тела, физическое тело уже тебя обманывает. Потому что само физическое тело не живет в настоящем. Он не может удержаться, он все время разрушается. И идет в деградации. А все наши способности, я имею дневные способности, это все от прошлого. Вы что-либо знаете, это достояние не настоящего, а прошлого. И это все постепенно уходит, до нуля доходит это все. Поэтому духовная наука помогает, дает правильное наставление, правильную установку. Ты должен приобрести нечто, которое тебе помогает, но реально помогает жить в настоящем. Вот мы проснулись днем, мы думаем, что живем в настоящем, ничего подобного. Духовная наука говорит, ты живешь в инерции прошлого. С настоящим нет соприкосновения. Тем более о будущем, да? А вот духовная наука дает тебе возможность пробудить настоящее, чтобы душа подошла бы к настоящему. И душа подошла бы немного к будущему. Поэтому нам дается состояние сна. Если бы этого не было, дорогие мои, мы жили бы только в прошлом и ничего нового не смогли бы принять. То, что ты принимаешь что-либо новое, простите меня, это психологический обман. Ты думаешь, что это твои способности? Нет, это способности ночной жизни. Ночью ты принимаешь такие импульсы, когда ты можешь что-либо в настоящем принять и еще что-либо от будущего. Если бы не было бы состояния сна, человек жил бы только в прошлом. Это эзотерический, духовный, реальный факт. И мы должны прислушаться к этому. Значит, нам надо воспринять ночные сновические состояния. Для этого и есть духовная наука. Потому что духовная наука касается реальности. Обратите внимание. Если человек касается реальности, он касается прошлого, настоящего и будущего. Значит, это реальность. Вот здесь очень трудную мысль я хочу вам сказать. Но для восприятия мы должны это поставить перед нашей душой. Прошлое, дорогие мои, вообще никуда не уходит. Прошлое всегда живет с нами. Прошлое – это есть непреходящая вечность. Видите, какая трудная мысль. Вот прошлое. Где, когда? Нет. Это прошлое в душе живет. Это живет раз навсегда. А что такое настоящее? Настоящее – это непреходящая вечность. Тогда мы уже по-другому понимаем. Душа соприкасается с прошлым, с настоящим и с будущим. Потому что ни прошлое никуда не уходит, а всегда рядом с ним. Может, на два шага отстает или на 10 шагов, смотря что ты вспоминаешь. Да? Может, на 100 шагов отстает, но все равно это с тобой. Как пространственные ценности, да? Посмотри, каково состояние души человека. Душа ничего не теряет из того, что он воспринял, или из чего состоит вообще душевный опыт. Все прошлое с нами находится. А вот мы неспроста говорим о реинкарнациях. Мы жили в прошлой жизни, это находится в душе. Все прошлое находится в душе. Все настоящее, тем более. И все будущее живет в настоящем. Вот такова конституция душевной жизни. Тогда мы можем надеяться и сказать, что мы все можем познать. Потому что все находится в нас. В нас находится прошлое, в нас находится настоящее, и все будущее в нас находится, оказывается. Ты хочешь познать что-либо из будущего? Пожалуйста, в душе есть. Но есть как зачаточное состояние. Ты можешь его раскрыть, расширить. И как раз это есть опыт наших сновидений. Когда мы спим, мы проходим все три момента, все три периода времени, и мы воспринимаем, и учимся познавать дневную жизнь правильным образом. Человек, когда просыпается, он никак не хочет войти в настоящее, тем более о будущем. Все время живет прошлым, потому что прикреплено его сознание к физическому телу. А физическое тело говорит только о прошлом. Вся наша физическая конституция сотворена из прошлого. То, что мы тогда делали, вот и конституция нашей физики. Да? Это связано и с нашим психологическим состоянием. Дорогие мои, вы видите, что без духовной науки человек не сможет выйти из этого мрака. Это оккультная тайна. Это реальная тайна, вернее. Да? И нам нужно правильные мысли познать. Поэтому здесь еще добавляется то, что ночью, дорогие мои, реальность познает наше «я» и астральное тело. Мы же знаем из духовной науки, что когда человек спит, физическое эфирное тело остается в постели, как вы знаете прекрасно, «я» и астральное тело освобождаются и живут самостоятельной жизнью, познают самостоятельно. Что познают? Дневное сознание это не можно, потому что у него нет оккультного знания, да? У него нет эзотерического образования. Поэтому доктор говорит, дорогие мои, ночью, когда человек глубоко спит, его астральное тело познает все то, что он днем пережил. Дневное состояние наших физических органов, что болит, что не болит, что здоровое, что нездоровое, все это воспринимает астральное тело наше. Астральное тело уже находится в божественных мирах. Нижний Девахан, нижний рай – это его царство. Да? Ночью наше астральное тело познает все наше состояние в настоящем, ну и захватывает, разумеется, прошлое. А наше божественное «я» познает все, фиксирует все наше будущее. Поэтому ночные сновидения говорят нам о состоянии нашего сегодняшнего положения и о состоянии нашего будущего. Будущее, что, к чему мы стремимся, этому учит наше божественное «я», потому что «я» живет в вечности, выше, чем астральное тело. То есть выше Девахан, выше небесный мир. И оттуда дает нам сновидение, если мы можем разгадать именно сновидение правильным образом, тогда мы сможем познать наше будущее и наши будущие инкарнации. Разумеется, в общих чертах, потому что это как семена. А все наше прошлое, об этом глаголит наше физическое тело. Этим не занимается астральное тело. Астральное тело занимается настоящим, и его, то, что ты пережил, то, что чувствовал, мысли и так далее. И, разумеется, состояние здоровья и болезни нашего физического тела в настоящем состоянии. А наше божественное «я» беседует с нами из вечности. Дорогие мои, когда мы это говорим, мы уже один шаг делаем к вечности. Когда мы читаем Евангелие, мы приближаемся, хотим или не хотим, можем или не можем, нет. Когда мы читаем Евангелие, мы приближаемся ко Христу. Это великая тайна. Это мистической натуры, инстинктивно чувствовали. И потом они все время читали Евангелие. Они приближались к божественному миру и к самому Господу нашему. Поэтому, когда духовная наука говорит о Царстве Небесном, читая духовную науку, мы приближаемся. А те, которые не читают, не могут приблизиться. Читай, будешь приближаться. Это же, очень просто. Но они пока не хотят. Значит, что они хотят, дорогие мои? Эзотерически мы можем поставить диагноз. Они пока ждут прохождения боли, страдания, несчастья. А вот потом они захотят. А мы почему хотим? Потому что мы уже прошли эти боли, эти несчастья, эти перипетии всяких трудных положений, мы все это прошли, пережили, вкусили и освободились. Ну, что делать? человек без боли не может идти вперед. Поэтому во сне есть великое откровение, откровение будущего. А где собирается все это? Все это собирается в памяти нашей. Наша память может восстановить все прошлое, все настоящее и все будущее. Это находится в памяти. Поэтому эзотерическое развитие развивает нашу память. Не человеческую, а нашу настоящую, божественную память. Поэтому, когда мы читаем, слушаем и так далее, мы все время развиваем нашу божественную память, чтобы она проснулась и втягивала из будущего все эти величайшие качества, которые мы должны принять, постепенно осознать. В эпоху свободы вы прекрасно понимаете. Если не будет усилия, не будет ничего. И человек тонет от бездействия. Единственное, что от нас требуется, это усилие. То есть желание постичь правду. Дорогие мои, человек не хочет пока постичь правду. Мы эзотерически сказали, значит, пока им не хватает боли. И мы должны действительно сострадать. И иметь сочувствие. Когда мы смотрим атеиста, пока, тот, который пока не подходит к духовной науке, к Святому Духу не подходит, дорогие мои. Это же катастрофа. Я понимаю, что они не знают, но это... Человек не слышит девятую симфонию. Где проблема? Глухоте. В их личной... Да? Дорогие мои, я всегда вспоминаю беседу с моим другом атеистом, который говорит, что духовный мир – это фантазия. Божественное сознание говорит о том, что вся красота мира, все Царство Небесное находится в тебе. Пожалуйста, раскрой себе. А как раскрыть? Первое – надо захотеть. А как захотеть? Пройти страдания. Что делать, дорогие мои? Я понимаю, что это очень трудные, тяжелые слова, но мы все прошли, дорогие мои. Человек обычно думает, что я жил в прошлой жизни, был таким-то таким. Доктор говорит, даже ты не можешь представить себе, фантазии тебе не хватит, каким ты был в прошлой жизни. Ты думаешь, что вот вокруг тебя знакомый, это ты имеешь отношение с прошлой жизнью, ничего подобного. С теми, которыми ты общался, ты их вообще не знаешь. Посмотрите, какое состояние. Как? Вот мы друг друга знаем. После жизни вообще не имели никакого отношения. А с теми, которыми имели, они вообще находятся где-то там, в Карпатах или где-то. Вот такова реальность. Это не исключает того, что, конечно, мы с теми, которыми сейчас особенно душевно, духовно дружим, конечно, мы имели какие-то отношения в прошлой жизни, но вообще общая картина такова. С кем мы сейчас общаемся, кто наша дочь, мать и так далее, в прошлой жизни вообще на горизонте не было. Вот такова реальность, понимаете, как трудно. А почему отец не понимает сына и сын не понимает отца? Вон где, видите, где слабые точки. Сын, рецидивист, негодяй, подлец, убийца, а отец порядочный. Откуда, дорогие мои? Да потому что никакого отношения не имели в прошлой жизни. Вот откуда. Бандит идет своей кармой и случайно попадает в эту семью. Ты думаешь, что это кармические отношения? Никаких кармических отношений нет. Есть родственные, а вот когда сын очень любит свою мать, ну очень любит, или своего отца, здесь какие-то проблески есть из прошлой жизни. И это тоже есть, разумеется. Поэтому установить карму очень трудно. Надо точно знать, а не фантазировать. Понимаете? Вот у меня есть лучший друг. Фантазирую. А, наверное, в прошлой жизни я что, ничего. Вообще не знал его. Где он находился? Откуда идет? Вообще. Это новые совершенно отношения. Дорогие мои, это же, даже для нас это же, а как же прийти новому? Подумайте, если мы все время со старыми друзьями будем дружить, а когда же новое? Новый поток когда придет? А когда мы познакомимся с человечеством, дорогие мои? Мы же должны расширить наши отношения и положение. Со всеми мы должны познакомиться. Когда? Если мы будем только жить со своими близкими друзьями в прошлой жизни. Мать, отец, в прошлой жизни. Мать, отец. Да как это? Это не так. Мы теряем своих сыновей, матерей, отцов. Всех теряем в следующей инкарнации. Вообще исчерпали отношения. А вот там, где вечность входит. Вот, дорогие мои. Вот это продолжение. Это наращивание инкарнации. Углубление инкарнации. Я думаю, что совершенно логично даже, да, вот если помыслить, это совершенно логично. Между прочим, я вот, простите меня, у меня был друг когда я начал уже Евангелие читать, до этого момента у меня был очень хороший друг. Не расходились ни днем, ни ночью, вообще все, всегда вместе были. Как только я начал Евангелие читать, он сбежал от меня, и вообще никакого контакта. Исчерпали отношения. Все, расходимся. В следующей жизни вообще можно не встретить вообще его. Потому что нет соединительных интересов. Это частный пример я привожу, потому что это действительно так. И доктор об этом говорит, и мы должны хорошо понимать. Если мы будем все время жить с нашими близкими, а когда познакомиться с человечеством? Вот, пожалуйста, очень трудный вопрос для преодоления. Ты должен познакомиться с чукчой. Это как анекдот звучит. Да? Он человек, и ты должен познать. Познакомиться с чернокожими. Если не успеешь, тогда в следующей инкарнации чернокожим придешь. Да. Вот великий пианист Ланг Ланг. Удивительно играет определенные произведения, но классические произведения более средние играет. Хотя как технически совершенно все в совершенстве, но романтику играет бесподобно. Такого Шопена, я сам любил очень Шопена, думал, что я в прошлой жизни был Шопеном, настолько был влюблен в Шопена. Удивительно играет Шопена, удивительно. И вообще и другие произведения. Это, конечно, были мои фантазии. Но вот этот Ланг Ланг, китайский пианист, удивительно играет. Так никто не играет, ни в Европе, ни в Америке, ни в России. Определенное произведение играет удивительно. Я такого исполнения не слушаю 13-й этюд Шопена. Пожалуйста, послушайте. Послушайте других и посмотрите, как он играет 13-й этюд Шопена. Я сам играл этот этюд. И прекрасно знаю. К примеру привожу. Да. А как другие произведения он играет, Шопена и других композиторов. Да? Удивительно. А вот китаец. Ну и что, что китаец? А в прошлой жизни где он был? Да? Разумеется, из Европы он пришел. Перекидывает судьба туда. Вот познакомился, основал школу, воспитывает бесплатно совершенно очень многих пианистов. Бесплатно совершенно, но он миллионер. Я одних слов, к чему это говорю? Кем мы были в прошлой жизни, надо точно установить, и только тогда можно сказать. Значит, надо иметь ясновидческие какие-то способности. А не так, что то, что ты хочешь, то и выбираешь, да? Одним словом, дорогие мои, идея реинкарнации великолепна, но познать конкретно очень трудно, да? Как мы говорим, мы очень многое воплощаем из будущего. Это прокрадывается через наши сновидения. Потом сновидение переходит в дневное состояние сознания, и мы привыкаем постепенно. У нас появляется иммунитет к будущей жизни. Иначе мы подойдем совершенно неподготовленными. Потому что в следующей жизни мы вообще становимся новыми людьми. Доктор говорит, почему человек не помнит своей прошлой жизни? Мы же говорили. Настолько колоссальная разница, что ты даже не можешь представить, что ты был таким-то существом. Настолько расхождение. Ты можешь догадаться, что вот я раз музыкант, значит, в прошлой жизни был музыкантом, ничего подобного. И так далее, да? Колоссальная разница из одной жизни в следующую жизнь. И удержать это в памяти. Ну, мы все время говорим. Духовная наука. Да, духовная наука. Целитель и станет вашим другом, как говорит Евангелие. Да? Да, духовная наука, утешитель, наш друг, податель мужества и раскрывает все тайны. Но идея реинкарнации так падает, как идея. Когда углубляешься, тогда потом можно уже постепенно. Но самое трудное – это то, что мы должны постепенно раскрыть тайну нашего мышления, тайну нашего сердца. Это прежде всего. Потом раскрывается мир воли, который стремится к вечности. Мы не умом стремимся к вечности. Это абстракция. Даже мы не сердцем стремимся к вечности. Я говорю, естественное состояние. Воля стремится к вечности. И мы должны привнести те самые лучшие идеалы, которые мы познаем в мудрости, познаем в мире прекрасном. Тогда мы все это привносим на алтарь, приносим царство воли нашей, и воля постепенно соединяет нас к вечности. И вечность проникает, разумеется, через сновидческие состояния. Очень трудный вопрос, дорогие мои. Поэтому мы должны быть скромными, терпеливыми. И самое прекрасное, что я могу вам сказать, это 8.32. Это универсальное. 8.32 спасает от всего. Почему? Потому что 8.32 говорит о личном развитии. Если ты лично не развит, тебе ничего не поможет, дорогие мои. Это серьезные слова. Вот у нас есть, я сейчас не хочу назвать, разумеется, некорректно будет. Есть человек, который как будто читает очень много-много. Не на шаг идет вперед, на шаг не может пойти вперед. Потому что в душевном отношении очень большой провал. А все это усмиряется, все это приводит в гармонию, разумеется, время. Изучаем духовную науку, становимся постепенно скромнее, гармонию углубляется в душе. Трудный, очень трудный момент, я хорошо понимаю. Но таково развитие, так очень трудно развивается. Душа медленно развивается. Я вам откровенно скажу. Я сколько лекций уже прочел? 2300 с чем-то. Скоро будет 2350 лекций. А куда все уходит? Это во сне уходит, укладывается в чемодане для следующей жизни. Трудно сделать один серьезный шаг вперед. Греха таить не надо, как говорится, перешагнув 82, сейчас я что-то понимаю. Очень серьезно понимаю, что мало-мало что мы приобрели в этой жизни. А умственный опыт, душевный опыт, сердечный опыт – это все для будущего. Мы откладываем. Сейчас, настоящее, очень трудно внести все те добродетели, о которых мы читаем, дорогие. Очень трудно. Потому что душа должна хотеть этого всего. Душа должна влюбиться в прекрасный мир. Мир прекрасный, а не физический. То есть не только физический, да? А теперь уже требуется полностью освободиться от физических наклонностей. Наступает эфирная эпоха. Эфирная эпоха наступает. Мы должны воспринимать эфирные мысли, эфирные чувства, эфирные волеизлияния. Как? Когда человек не может от физического освободиться. Поэтому доктор говорит, не привязывайтесь к физическому. И объясняет. Объясняет в том отношении, что физическое, как я сказал, и потому неспроста я это говорю, физическое – это все о прошлом, и все, его состояние ухудшается. Истлевает физическое вообще все, все. Начинает голова, сердце, воля, и все мускулы, и все, и кости, все. Их не удержать. Все разрушается, деградируется все. Значит, нам надо опереться не на это. Это и задача. Задача физического тела, который говорит, не прикрепляйся ко мне. Я не могу дать тебе вечную жизнь. Вот о чем говорит физическое тело. Научает мудрости. Ты опираешься на физическое, на мне опираешься, напрасно, ты ошибаешься. Поэтому доктор говорит, земные ценности нельзя привязываться к ним. И надо знать, что земные ценности имеют меру, границу. Ты должен быть свободным по отношению к ним. Это трудно человеку. Вот здесь и проверяется эзотерическое оккультное развитие, настоящее, то есть реальное. А человек цепляется земной жизни. Да? Уже не говоря о том, что женщины в возрасте, когда входят, начинают операции делать, омолаживают лицо. Да куда денешься от твоего возраста? Это все деградирует. Вот материализм очень сильно наступает. Ты должен знать, что все физическое уходит, летит. И не надо прикрепляться, не надо от них требовать вечных ценностей. Все земные отношения, даже самые благородные, имеют границу. Душа должна знать, что не прикрепляться никаким душевным отношениям. Это все приходящее, переходит все. И в один момент все улетучивается. Остается только действительно то, что мы приняли от Святого Духа. Да, очень, поэтому существует утешитель, который наставит нас на всякую истину. Ценности земные мы должны точно знать. Земные ценности прекрасны, хороши, но они имеют свою границу. Они уходят от нас. Не к нам, а от нас уходят. И мы должны это принять. Это есть преодоление материализма в нас. А все люди цепляются за земные, хотят удержать. Течет все. Никак не удержишь. Единственное, что мы можем удержать, это вечные ценности. А вечные ценности, пожалуйста, читайте Евангелие, читайте духовную науку Святого. От Святого Духа, дорогие мои, какая огромная благодать. Святой Дух, утешитель, учитель наш. И мы принимаем вечные ценности. Потому Господь вначале же говорит, благодать и истина произошли от Иисуса Христа. Расшифруем. Истина – это мудрость. Мудрость от Святого Духа. А благодать – это любовь Христа, свобода от Спасителя. Потому в Евангелии прекрасно говорится, вы хотите быть свободными без меня? Без меня вы хотите свободу? Вы должны быть свободными от меня. Не то, что без меня. А человек хочет без него быть свободным. Полная анархия. Люциферская, аримейская ценность, пожалуйста. Поэтому благодать и истина – это удивительные слова, великие слова, и мы должны точно знать. Благодать – это есть абсолютная свобода во Христе только. Потому как прекрасно говорит 11 глава, да? Блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. Ну, дорогие мои, знаете, это говорит о том, что человеческая душа бесконечно любит Христа. Просто он должен пробудить в себе эту любовь. Все люди любят бесконечно. Я имею в виду людей, а не конструкции. Да? Это все хорошо знаете. Поэтому каждая душа бесконечно любит Христа. И во Христе находит истинную свободу. Как во Христе? Да. Во Христе. Потому что Христос подает нам свободу, Христос нам подает благодать, истину, вообще всякое добро от Спасителя. Жаль, что человек это пока не знает, но соприкоснувшись со Христом, узнает, что действительно это правильные слова. Слова из Евангелия реальные, и, разумеется, доктор об этом говорит. Потому сам доктор требует от нас, не то, что требует, но ставит. Мы должны бесконечно возлюбить истину и благодать. То есть бесконечно любить Спасителя Христа. Но душа это любит, просто мы должны пробудить. А пробудитель и есть утешитель. Вы вспомните, это же евангельские слова. Он есть пробудитель, податель духовного мужества, наставить нас на всякую истину. когда-либо кто-либо сказал такую вещь о ком-то? Кто исполнил все эти слова? Именно доктор принес высочайшую любовь к Спасителю. Высочайшую мудрость открыл именно доктор. Потому что принес весь прямо от сердца Спасителя. Святой Дух присутствует, и люди не хотят. Мы очень, простите меня, но мы очень добро говорим. Не хотят, потому что они не прошли пока боль. Когда пройдут боль, они только это захотят. Но пройдя великое страдание, о чем говорит Апокалипсис? Здесь уже нельзя сказать, к сожалению, нет, к радости нашему. А если не было этих болей, этих страданий, то они никогда не подошли к Спасителю. Они находились в лоне Аримана. Это что, это хорошо? Понимаете? Поэтому задача Аримана – разъединить всех, абсолютно всех. Даже в химии ходит. H2O хочет разделить. И два газа получаем вместо воды, да? Все разъединяет. В человеческом состоянии тем более. И самая главная задача – разъединить голову от сердца. Сердце от болевой части. То есть от вечности отделить себя хочет. Потому что наша голова и наше сердце, то есть мудрость и любовь должны соединиться, только тогда они могут подойти к вечности. Разъединить, значит, никак не подойти к этому. Дорогие мои, мы говорим это не только потому, что мы это знаем или не знаем. Мы должны это сказать, потому что когда мы это озвучиваем, это переходит во все человечество. Потому и у нас инкарнации. Сейчас мы все друг друга знаем. В следующей инкарнации только с теми мы будем общаться, которые родственны Святому Духу. А иначе мы все разбежимся. Да? Во время доктора Заратустра, великий Заратустра, в Карпатах жил. И там учил. И это естественно. Когда же мы должны собрать все человечество? Вот сами посудите. А духовная наука должна обойти все человечество. Потом мы все разбежимся в разные стороны, потом будем находить друг друга, это потом, через 35 лет. Потому что через 35 лет, когда мы за 35 лет проходим все наши инкарнации, через... Когда подойдем к 35-летнему, 42 – это уже граница. Тогда мы будем находить наши прошлые инкарнации. Это трудный момент. Но все зависит от нашей сознательности. Если мы пробуждаем божественное сознание в нас, тогда мы легко найдем друг друга, дорогие мои. Потому что божественная мудрость найдет нас всех. Это замечательно, дорогие мои. А иначе никак не соберется. И мы должны постепенно чувствовать, это очень-очень серьезные слова, я скажу вам, мы должны чувствовать все человечество как единое. Сейчас мы воспринимаем человечество разрозненными. Один там живет, другой там, вообще все разрознено. Это неправильное восприятие. Мы это должны сознавать, дорогие мои. Из духовной науки, от Святого Духа, мы должны знать, что мы должны воспринять все человечество как единое целое. Это дарует нам только мировоззрение Святого Духа. Объединяющее. Когда мы соединяемся с объединяющим началом, тогда мы можем найти все человечество как одно целое, огромное целое. В этом и смысл слова «человечество». Не человек, а человечество. Я всегда вспоминаю, Гёте уже чувствовал, сказал, что человек – это человечество. И это большое достояние, великое достояние. Мы постепенно через духовную науку будем воспринимать, не теоретически, а сердце будет воспринимать, что человечество – это единое целое. Это райское состояние, дорогие мои. Когда мы оставляем земную инкарнацию, всех земных инкарнаций, мы будем чувствовать себя вместе великая гармония. Как живут и ангелы. Вы же не можете представить себе, что ангелы живут разрозненно. Они все вместе. Абсолютно все вместе. И весь их хор звучит, как великая космическая музыка. Почему музыка? Потому что это объединяет все. Так что великая цель духовной науки – объединить все человечество через сознательную эволюцию. Поэтому нам говорится мудрость прекрасная и вечная. Прекрасная, вы знаете, подразумевает и добродетельные качества, и, разумеется, мир прекрасного. Вот незнакомое произведение звучит. Сможете ли определить, это шедевр или второстепенное, десятистепенное произведение? Зависит от вашей музыкальной культуры, как вы это воспринимаете. Реально. Вот не знаете, вот произведение звучит. Вы не знаете, кто это, Бетховен, Моцарт, Вагнер, Римский-Корсаков или Мусоргский. Не знаете. Вот звучит. Оцените. Самостоятельно, совершенно сам. Никто вам не говорит, что это шедевр или не шедевр. Очень многие ошибаются, знаете. Очень многие. Даже проверил один человек, послал свое собственное произведение и сказал, что это Шуберт написал. И он начал говорить, о, какое прекрасное произведение Шуберта, а это он написал. Не смог разобраться, понимаете? Конкретное, критическое, собственное восприятие – это есть уровень. Это требуется от нас. Потом, поэтому все закрыто. Все. Мы не видим ни ангела, ни архангела, никого не видим. Такого положения человека. Человек должен сам, лично, конкретно познать, что существует духовный мир. Как Серафим Саровский увидел сон ангелов и входящего Христа в храм. Это тоже не совсем точное видение. Потому что не так происходит. Почему я могу сказать, что когда душа соприкасается со Христом, он должен чувствовать бесконечность. Храм не может вместить тот храм, где он крестил, где он учил, где он проповедует. Этот храм, физически пространственный храм, не может вместить Христа. Поэтому это была имагинация, связанная с его личным. Я сейчас немного критикую, но ничего не теряется от этого. Одним словом, дорогие мои, собственное личное познание говорит об уровне, говорит. Каково состояние сознания. Но трудно. Со временем, когда мы изучаем духовную науку, обостряется у нас и разум, и чувства, и волю. Они постепенно находят сокровища души. Если это не раскрыть, ничего не получится. А все зависит от обогащения и развития нашей памяти. Мы должны подойти, дорогие мои, не к физической памяти, а к божественной памяти. Когда божественная память раскрывается в нас, тогда мы совсем по-другому слышим эти слова. Я был, который был, есть и буду. То есть три разветвления получается в душе. Человек начинает воспринимать вечность, захватывая будущее, прошлое и настоящее. Память постепенно преодолевает физическое, земное, материалистическое, и постепенно доходит до божественности. Тогда человеческая душа вспоминает будущее. Это очень парадоксальное слово. Но мы можем преодолеть этот парадокс, да? Все будущее в нас находится. Если это так, тогда мы можем сказать, что это будущее мы можем вспомнить, потому что оно находится в нас. Все прошедшее – это легко, но очень трудно все божественно прошедшее. Вспомни свои инкарнации, это же прошедший мир. Ты этим жил, ты выстрадал это все. А ну вспомни, не может дойти. Наша память преодолевает материалистические границы и постепенно приобретает божественное. Поэтому мы должны знать, у нас память скована материализмом, скована. Материалистическое физическое сознание сковывает нашу память. Мы должны преодолеть. Чем, дорогие мои, как только не из духовной науки, с духовной наукой. Поэтому духовная наука – лекарство. Панацея, действительно панацея, да. Но в нас это заложено, и особенно очень важно восстановить память. То есть возвести память до божественного. Это тоже наша задача. Мы себя комфортно чувствуем. Вот я, у меня есть память, замечательная память. Я могу вспомнить, что было 10 лет, 20 лет там назад. Это материализм в нас. И мы должны знать, что наша память в плену у материализма. Это уже оценка, дорогие мои. А когда мы правильно оцениваем, мы уже начинаем освобождаться. Значит, у нас задача освободить нашу божественную память. И тогда восходит именно божественная любовь. Видите, задача очень серьезная. Мы живем в инерции, мы помним, что было вчера, позавчера и так далее. В настоящем это материалистический комфорт. И мы не должны здесь успокоиться, мы должны восстановить нашу память. Тем самым, дорогие мои, мы восстанавливаем космическую справедливость у нас. Божественную справедливость у нас. Что такое память, если ограничена от рождения до смерти? Что за это память? Это же материализм. Мы должны познать точно, это материализм, это не требует. Мы должны преодолеть. Это уже правильная установка. Это активность нашей души. Правильно? Когда мы не миримся с таким воспоминанием, мы говорим, это неправильно, это материально, это нехорошо, это недостаточно, вернее, да? Значит, мы открываем врата, и входит истинная божественная память. Дорогие мои, мы не помним, что были у Христа. Это не трагедия. Мы были у Христа. Мы жили со Христом. Более того, мы жили в лоне Христа. И ничего не помним. Праздно все. Как прекрасно. Живи земной жизнью, радуйся земной жизнью. Грубейший материализм. Поэтому, когда Господь говорит, я был вместе с вами. Я есть вместе с вами. Я буду вместе с вами. А где это восприятие всего этого? Духовная наука прежде всего восстанавливает наше прошлое, нашу память в прошлом восстанавливает и говорит, «Экс део нас тимур» – от Бога, от Христа мы родились. Где это сознание? Где это восприятие? Мы же, когда Бетховен слушаем, мы же воспринимаем. Вот это восприятие во всем и везде должны иметь. Когда мы читаем, что мы у Бога жили, в лоне Бога жили, изволь, вспомни, это в тебе находится. Задача очень трудная и великая задача. Конечно, великая задача. Вообще, дорогие мои, ни на одну секунду мы не живем вне Христа. Одна секунда, скажите эту секунду, мы не проживаем без Христа. Посмотри, где находится наше сознание. Что он воспринимает? Это мы должны озвучить, и тем самым создается первое условие пробуждения к этому. Христос каждый день, каждую секунду соприкасается с нами и говорит, без меня вы не живете. Ты думаешь, что ты без Христа живешь? Ты ошибаешься. Ты все время во Христе живешь. В прошлом во Христе, в настоящем только во Христе живешь. Ну, не знаешь. Слепота, глухота и так далее, да? Да. Значит, от чего надо исцелиться нам? от материализма, дорогие мои. Посмотрите, как громадно сидит материализм в нас. То, что ты Бога не воспринимаешь каждую секунду, ну, это идеальное требование. Благо, когда человек хоть немного освобождается от материализма и чувствует, как он любит Христа и как Христос любит тебя. Хотя бы временно. Эту возможность создает только духовная наука, дорогие мои. Только духовная наука, потому что Евангелие здесь не поможет вам. Евангелие говорит о прошлом величии нашей души, что мы жили у Христа. От Бога мы идем, да. Но в настоящем, и тем более в будущем, только духовная наука. Почему? Вы знаете, прекрасно знаем. Святой Дух пробуждает в нас собственное познание, личное познание. Из 20 века от нас требуется личное познание Христа. Непосредственно, прямо лицом к лицу. Потому доктор говорит, Христос находится рядом. Посмотри, оглянись, рядом находится. Оглянись, никого не видишь. Вот материалист, насколько сидит в нас. Мы должны это признать, дорогие мои. Когда мы ставим правильный диагноз, начинается с освобождения. Вы согласны с этим? Вы без воздуха живете? Сколько без воздуха вы можете жить? Сколько секунд? Сколько минут? Ну, максимум 5 минут. Хорошо, 5 минут. Больше не можете, да? А без теплоты? Через теплоты проникает Божественная любовь Христа. Озаряет воздушную стихию у нас, потом стихию мудрости, то есть воды, и доходит до физического, до трения доходит. Это физическое не может удержать. У него все течет, все рассыпывается, все. А иначе невозможно, иначе будет страшная катастрофа. Люди вообще не ушли бы от земли. Захотели бы вечно жить на земле. И поэтому доктор говорит, то есть провидение говорит, вечность требуй не от земного, не требуй от физического. Это болезнь души. Мы требуем вечности земной жизни, чтобы наши кости жили бы вечно, чтобы наши глаза и так далее, все органы жили бы вечно. Не требуй вечности. Это победа над материализмом. И потом доктор говорит, все физическое уходит, не цепляйся, пусть уйдет. У него есть свой ритм, свой темп, свое время. Призывай настоящее, призывай будущее и призывай духовно прошедшее. Это есть я есть, который был, есть и буду. От духовной науки требуется... К человеку обращается духовная наука. Восстанови твоей памяти в прошлом любовь ко Христу, в настоящем любовь ко Христу и в будущем. Как ты мыслишь свое будущее? С Христом или без Христа? А как ты живешь в настоящем? С Христом или без Христа? Видите, какие трудные вопросы. О, очень трудно. А когда ты вспоминаешь, что ты вспоминаешь? Христа вспоминаешь или твои физические происшествия? Вот где материализм закладывается. И выкорчивать надо все это. Правильная установка. Мое прошлое во Христе. Мое сердце только Христа любит. И от Христа уже мы объединяемся. В этом великая, знаете, великая тайна человеческой жизни, души. Вот социальные проблемы, дорогие мои. О чем говорит социальная вообще задача, социальная проблема? Они хотят социально совместно жить. Совместная жизнь без Христа не получится. Это ариманическое из Америки идет, дорогие мои. Вы не думаете, что я что-то там приукрашиваю эзотерически? Никто не знает, кроме нас, дорогие мои. самое большое зло, которое потом распространяется и порабощает всех, это Америка. В Америке рождается Ариман, уже родился. Растлевает все. Чем? Разъединяет, борьба всех против всех, пожалуйста. Война всех против всех. Вот, пожалуйста, готовится. А кто зачинщик? Через я не об этом говорю. Кто зачинщик этого? Ариман. Откуда идет? Пожалуйста. Джон Смит. Как говорит доктор, деликатно, да? Сейчас я немного отклонился, потому что политика действительно не наша тема, но тем более мы должны точно знать, что происходит. Это не наша тема, мы не занимаемся этим, да, мы знаем. У нас есть другая цель. Но мы же должны, я от социального отошел, да. Социально, дорогие мои, мы должны очень хорошо знать, что то, что происходит в социальном отношении, это все ложь. Вот это тайна. Кто это знает? Кроме духовной науки, это никто не знает. Ариман дает или Христос дает? Когда Христос дает свободу, разве противостояние возможно? Вот тупость людей и глупость. Как можно свободу приобрести и пойти против кого-то? Свобода от Христа есть только любовь, мудрость и вечность. Я думаю, что вам это совершенно понятно. Это и логично. Из духовной науки это совершенно логично. Поэтому никакие социальные идеи не утвердятся на земле. Только через Спасителя. Только через Святого Духа. Христос у нас, а Святой Дух объединяет все. Кто этому верит? Кто это принимает? Вот только мы с вами. Вот и все. Это ведь все человечество. Нет, мы дождемся, пока люди пройдут великие страдания. Да. Они будут рождать в нас огромное сострадание. Это наша задача — чувствоваться в человеческой душе. Но, к сожалению, это глубокая, очень трудная правда. Объединяющее начало — Святой Дух. А сердце объединяет Спаситель, разумеется. Кто примет в сердце Христа, возможно, чтобы он пошел бы против кого-либо. Христос рождает в сердце высочайшую любовь. И только любовь. А Святой Дух рождает в душе высочайшую мудрость. Мудрость, дорогие мои, когда ты идешь против кого-либо, независимо от того, ты правильный, это не мудрость, это глупость. Потому что мудрость – это истечение от Святого Духа. Как он может пойти против кого-либо? Понимаете? Я хочу, не хочу касаться вопроса, но это мы разбираем эзотерику, дорогие мои. Социальная эзотерика, мы должны очень хорошо знать и быть грамотными в этом отношении. Ты против кого идешь? Против человека? То есть ты против Святого Духа идешь? Понимаете? Кто это может сказать? Только последователь духовной науки. И вот это эзотерика, которая не щадит никого. Эзотерика прямо говорит. Разве Евангелие не учит? Не противи злу. А? А чего вы забыли, люди? Это идти против Евангелия. Это уже неправда. Это уже разрушение. Мы исходим из Евангелия. Евангелие говорит: в одно щеку ударили. Подстав. Учителем должен быть Святой Дух. Тогда мир воцарится в тех, которые приняли Святой Дух, которые смогли осуществить мир в сердце, то есть мир и любовь ко всем людям. Ариман очень старается, очень, чтобы мы забыли бы все человеческое. все заповеди евангельские. Абсолютно. И тем самым разъединяются, расходятся все. Хаос. А Евангелие держит нас, дорогие мои, своими заповедями, которые мы должны осознать и через сознание свободно действовать. Это же элементарно, о чем мы сейчас говорим. Но с большой радостью я говорю, элементарно для вас. Это большая заслуга духовной науки. Для вас это элементарная правда и мудрость и истина. Замечательно. Отсюда расходятся лучи. Да. Отсюда расходятся лучи истины. И постепенно освещают каждое сердце человеческое. Через боль, через страдания, через познание. Видите, как трудно найти ориентацию, дорогие мои. Мы, для нас это легко. Для нас это очень легко. Но как трудно для других. Все дезориентированы, насколько уже завладел армянское существо людьми. Что делать, дорогие мои? Здесь очень большие трудности заключаются в том, что у Аримана тоже есть колоссальная мудрость. Мудрость, которая доходит до духов эпохи. Это не человеческая, не ангельская мудрость, даже не архангельская мудрость. Высота, посмотрите, с какой высоты нападает. А что делать простому человеку? Простой человек должен вооружиться Святым Духом, духовной наукой. Это единственное. Это не фанатизм, дорогие мои. Мы признаем силу Аримана и силу Люцифера. Ночью Люцифер борется с нами. И все наши умственные способности, все уводит в свое царство. Как это обнаруживается? Пробуждается человек и глуп. Все умственно отобрал. А почему глуп человек? Потому что не знает элементарную истину, что человека надо любить. Это нравственная тупость. Кто украл? Ночью украли у человека Люцифер или Ариман. Оставили на нуле. Правда, человек? И носит все разрушительные импульсы. Поэтому, когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать. Так что слова Евангелия должны в нас жить. И мы должны иметь традицию. 10 лет, 20 лет, 30 лет. Евангелие взращивает самые правильные мысли. И когда взращивают эти мысли, мы видим, что это духовная наука. Ночью, дорогие мои, когда человек засыпает, астральное тело, как я сказал, заботится об оздоровлении наших внутренних органов и восстанавливает нашу божественную память. А наше божественное «Я» из вечности носит самое совершенное от Спасителя. Вот посмотрите, какая удивительная конституция души человека. Ночью живет со Святым Духом и с Христом через астральное тело, через «Я», божественное «Я». Днем вообще ничего не помнит. Задача духовной науки постепенно все эти золотые капельки перенести от ночного состояния в дневное состояние. Мы, если помогаем, переходит. Не помогаем, все разрушается опять. Но главное в том, что из вечности, из будущего, наши сновидения вкрапливаются именно чисто божественной любовью. И мы должны в сновидениях это почувствовать. И как только мы соприкасаемся, значит, мы уже перенесли это в дневное состояние. Этому помогает духовная наука. Что делать? Духовная наука помогает. Поэтому говорит, наставит вас на всякую истину. Вот и это подразумевается. Это величайший момент. Сновидение – это великий учитель человека, если правильно подходит к этому. Раскрываются все прошлые инкарнации, все будущие инкарнации, и раскрывается настоящее, реальное. И придет время, когда духовная наука полностью пробудит нас. Тогда мы уже не будем так слепо спать, и мы будем соприкасаться с божественными существами. Раскрытие этих способностей зависит от нашего усердия. Потом я всегда говорю, не пропускайте день, хотя бы 2 лекции, это замечательно, 3, это еще лучше, 3 лекции, это уже норма. 1 лекция, это недостаточно, дорогие мои. Бушует армянское люциферическое в нас. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Да. Мы не должны забывать, дорогие мои, мы все время в борьбе. Это дневная иллюзия, что мы как будто не боремся. Мы всегда боремся. Боремся тем, что мы читаем духовную науку. Единственное противостояние. Когда мы не читаем, знаете, что мы проиграли войну. Читаем, побеждаем, идем вперед. Не читаем, проиграли. 2-й день проиграли. Месяц проиграли. Это реальность. От нас требуется борьба в каждую секунду, каждый день, каждую минуту. Но мы же знаем, дорогие мои, наши святые молились каждый день. И ночью вообще не спали почти. Все время молились. Почему? Колоссальное нападение происходит от Аримана, от Люцифера. Простите меня. Ариман хочет, чтобы все, абсолютно все разъединить нас. Ухо, горло, нос. Все разъединяет. Все органы. И все превращает в хаос. Это наше будущее. Но духовная наука оздоравливает во всех направлениях. Но более того, духовная наука развивает нас все гениальные способности. И творчество наше будет протекать уже не на физическом плане. Отныне великие композиторы будут в эфирной стихии находиться. Одним словом, дорогие мои, мы скажем так, да, вот самое значительное. Идея и цель Святого Духа в нас – это просветить наше сознание, земное сознание, дневное сознание, чтобы мы здесь приобрели бы истинную свободу. Истинная свобода, а не ложная свобода. Это прежде всего. Свобода, но какого характера? Свобода, истинная свобода. Истинная свобода без истины возможна? Никак невозможно, да? И второй, разумеется, это уже благодать. Благодать – это чистая любовь к Спасителю. Так что, когда мы читаем духовную науку, антропософскую литературу, когда читаем, мы развиваем в себе божественную любовь к Спасителю и божественную мудрость к Святому Духу. Никто не может это развить в нас, кроме антропософски ориентированной духовной науки. Если мы это чувствуем конкретно, ну, замечательно. А если не чувствуем, тогда мы должны дождаться боли, страдания, и тогда мы сможем это конкретно чувствовать. Ну, такова эволюция. Великий пример у нас есть в Евангелии, да? Нашего Спасителя распяли. В Гефсиманском саду страдал, по-человечески страдал. Никак не уйти от этого. Потому что, знаете, дорогие мои, это великая школа. Через страдания мы должны прийти к истине. Человек никак не хочет подойти к истине. А вот страдание заставит и раскроет нашу свободную волю. И научит нас на всякую истину. И так далее. Одним словом, дорогие мои, в духовном мире мы воспринимаем все прекрасное. В духовном мире во сне мы воспринимаем божественный мир. Мы воспринимаем, как смотрят на нас божественные существа. Я совсем другое хочу сказать. Это как предисловие. Но есть что-то, которое божественный мир не принимает, оставляет в нас. Мы не можем от этого освободиться. И мы это сами никому не даем. Это все наши недостатки. Наши недостатки мы очень глубоко держим в себе, зная во сне, мы это не можем отдать, потому что ангелы это не принимают. Ангел говорит, твое зло пусть находится в тебе. Пусть это будет твоим учителем. И такими нагроможденными мы пробуждаемся. Мы не можем отдать. Освободиться мы не можем. Это большая эзотерическая тайна сновидений. Во сне душа хочет освободиться от зла. Не может. Потому что ангелы не принимают. Ангелы принимают все твое благородное. С радостью принимают. Это свет для них. Это великое благо для них. Они с радостью принимают все наше благородное, великое, великодушное, гениальное. Мы воспринимаем красоту, мудрость, все принимают, но ничего не принимают. И все то, что недостаточное. Злое оставляют у нас. Пусть это будет у вас. Не надо давать нам. Это оставьте себе. И вот таким багажом опять приходим. Что делать? На земле преодолеть. Это уже опять призыв к свободе, да? Вы должны запомнить, дорогие мои, вы никак не можете сбросить себя. Вас не все сбрасывает, но не зло. Нет, никуда не уходит. Никто не принимает от нас. Мы хотим отдать, освободиться. Никто не принимает. Концентрируются, наоборот, в нас, чтобы мы хорошо познали бы и сами работали бы над этим. Но это, вы же знаете, условия свободы, дорогие мои. Но это должны знать мы. Это стимул, чтобы мы действительно здесь разрабатывали бы, освобождались бы через познание. Мир прекрасного познать, мир мудрости познать и мир вечности познать. Вот средства для освобождения. А сколько мы взяли от вечности, это с радостью. Мы отдаем, с радостью они принимают. Дорогие мои, мы говорим об эзотерических тайнах, об оккультных реальностях. Дневное сознание это не знает. Божественное сознание это знает. И духовная наука говорит о божественном, о человеческом хватит. Столько мы знали. Мы все время человеческое, слишком человеческое. В этом жили, да? Духовная наука говорит, во сне все твое благородное принимается ангелами, архангелами, духами мудрости, серафимами. С радостью принимается. А все недостаточно, несовершенное оставляют нам все это. Сам неси свой крест. Это уже великое учение, дорогие мои. Психология совершенно другое уже, когда мы это учитываем. А мы должны это учитывать. Потому что это весть духовной науки. Но параллельно с этим, дорогие мои, это тоже мы должны очень хорошо знать. И те, которые, люди, которые этого не знают, это ни о чем не говорит. Реально, конкретно, как мы всегда говорим, приближается моральное солнце Вселенной. Это тоже реальность. Несмотря на все наши недостатки. Несмотря на это. Если Бог ждал бы, когда мы дойдем в состояние ангела, он не дождется, как говорится. Поэтому помощь, божественная помощь, как человеческая помощь всегда существует, так и божественная. Действительно, реальная помощь всегда существует. А помощь заключается в том, что моральное солнце Вселенной приближается к нам. Вся космическая любовь приближается, сокровенная космическая любовь приближается к нам. Значит, мы это можем воспринять. И мы уже обращаем на это внимание, и тем сильнее притягиваем все эти величайшие качества. Это тоже параллельная реальность. Так что удивительное время. С одной стороны, мир тонет, в бездну уходит. А с другой стороны, моральное солнце все приближается, приближается. То есть от нашего, из нашего сердца пробуждаются все наши божественные качества. Это образно говорим, что моральное солнце приближается. Это от сердца рождается моральное солнце Вселенной. Вы хотя бы на секунду реально представьте, моральное солнце Вселенной, сокровенная любовь Вселенной, вселенская любовь, от глубины сердца рождается. О чем это говорит? О величии человека, дорогие мои. О том, что Христос находится постоянно в нас, в прошлом, настоящем и будущем. С этим мы и заканчиваем сегодняшнюю беседу нашу. Но всегда помните, космическая любовь приближается к нам. Моральное солнце рождается из нашего сердца. Тогда правильно сочетается. Христос в нас, значит, моральное солнце в нас и от нас рождается и освещает все наши умственные способности. Все. Всего наилучшего. Всего самого прекрасного. Будьте здоровы прежде всего. Да, остальное спасибо. Все приложится.
Хотелось спросить. Ну, вот про философию. Что философия – это существо, которое вместе с человечеством развивается. Вот. И мы видим, что, как это сказать, что наше время эпохи свободы, что это существо должно, благодаря доктору, оно соединилось с духовным миром.
Так? Нет, здесь намного шире надо взять. Эти личности, они не представляют универсально совершенное состояние философии, мудрости, мышления. Они представители человечества, которые находятся на пути. Поэтому и Аристотель в следующей инкарнации имел большие пробелы в развитии мышления. Поэтому они не могут быть представителями как такового. Это касается общего состояния. Мудрость как таковая, носители мудрости, человеческой мудрости, они совершенные существа. И поэтому они принимают Святой Дух от доктора уже в универсальном смысле. Пока человек на земле это не может. Ни Сиверс, ни другие, это они, как сказать, представители людей, которые идут вперед. Но не олицетворение того идеального состояния, о котором говорит доктор. Потому что доктор говорит, мудрость уже подразумевает космических существ. Это другая высота. Мы к этому... Я говорил в прошлый раз, когда мы ночью в сновидениях находимся, наше мышление соединяется именно с этими существами, которые являются носителями всей мудрости Земли. Это другой момент. Можно соприкоснуться с этим, но быть как представитель – это уже другое, это не человеческий ранг. Но воспринять, соприкоснуться с этой высотой – это возможно, человек этим пример берет, чтобы развивался вперед. Это колоссальная мудрость. Это универсальное состояние мудрости. Ни Аристотель, ни Сиверс пока они не могут это вместить. Это мог только утешитель вместить. И тем самым представитель вот этого осуществления находится как единое, пока одно существо. Это большая, большая мудрость, колоссальная мудрость. И вместить все это мы только в ночном состоянии можем, когда общаемся действительно с такими космическими существами. Это не только одно существо. Сон божественных существ, которые представляют мудрость Вселенной. Существуют такие мудрецы, которых вообще невозможно даже представить. Я даже говорил, что вот если собрать всю мудрость Земли, для них это как одна мысль. Представьте, какие высоты существуют. Вот вся мудрость. Там Платон, Аристотель, это все соберите, Гёте, все соберите вместе. Для них это одна мысль. Это единственный доктор, который осуществил всю мудрость. Потом он является утешителем и учителем. Господь говорит, я пошлю к вам учителя. Это в Евангелии от Матфея. Не знаю, не помню сейчас, 23 или 24 глава. Он представитель всей космической любви, а доктор представитель Святого Духа, то есть всей мудрости. И причем мы должны сказать, что через 4 века он возвысится на другой уровень, и с другой уровня будет нас инспирироваться. Значит, и он тоже идет вперед, правильно? Все идут вперед. Существуют такие существа, я еще раз хочу, для которых вся мудрость Земли одна мысль, одна, вот единственная. А вот такие существа существуют в космосе, то есть в духовных мирах.